не может человек пройти мимо современного искусства, потому что оно помогает человеку те вызовы, которые ему жизнь предлагает, оно предлагает пережить, но как бы не в реальной жизни, когда с человеком самим это происходит, а пережить как бы в немножко воображаемой жизни. В этом, собственно, и ценность искусства. Вообще любого искусства, что-то пережить, это становится для тебя чем-то родным, но ты в реальной жизни не подвергаешься тем опасностям, которые, например, в каких-то произведениях происходят. Например, вот мы смотрим фильмы про Великую Отечественную войну и переживаем героям. Но если мы сами попадем на войну, ну, не приведи Господь такое, побывать на войне, она ломает человека. Но переживая, мы как бы приобщаемся вот к той трагедии, к той драме. И переживая, не ломаясь, становимся сильнее, становимся глубже, наверное. И в этом смысле ценность искусства. А если мы идем как бы вглубь веков и начинаем искать те смыслы, те темы, те понятия, которые вот эти шедевры мировой художественной и музыкальных образцов, и литературных образцов, мы можем вот современное искусство тоже в нем отсеивать и находить семя, потому что вот этот смысл хороший, который есть, он в современном искусстве тоже есть. И иногда очень помогает человеку на современные вызовы более правильно среагировать. Ну, как, например, была раньше стрела, которая стреляла там, ну, с 50 метров. С развитием цивилизации появляется пуля, которая действует там 1000 и 2000 метров. И также современное искусство, оно более изощренным становится. Оно помогает, если мы правильно, правильно найдем вот это вот семя, правильную суть найдем, оно сможет нам помочь ответить на те проблемы, которые встают в нашей жизни. И мы сможем, вот как бы переосмысляя, мы сможем оставаться людьми. Но при этом мы не должны забывать корни. Мы не должны забывать тех смыслов, которые были открыты и раскрыты в Библии. Если мы изучаем и какие-то религии, обязательно надо знать источники. И вот если человек знает источники, он, зная источник, сможет дойти до такой конечной логической аксиомы в жизни. А если он этих источников не знает, если он просто что-то воспринимает, не разбираясь, конечно, он становится легко манипулируемым, и в этом смысле у него нет основы, и, конечно, ему хоть что может принести вред. Хоть там Даная, хоть Венера Боттичелли, которую тоже...
Хоть Юнона и Авось.
Да, хоть Юнона и Авось и так далее. Потому что он, взять, например, прекрасное произведение Боттичелли, там тоже есть изображение ногой этой Венеры. Да? Еще Венера, здесь, если понять, это вообще языческий, да, образ.
Языческая богиня. Да.
Но я думаю, так может говорить только тот человек, кто ее не видел, эту Венеру, кто не смотрел, не всматривался в нее. А если человек, который размышляет о жизни, конечно, она является олицетворением женственности, олицетворением чего-то такого прекрасного, за что можно в жизни держаться. Если человеку тяжело, то, посмотрев на такие прекрасные произведения, он просто выпрямляется. Как тоже известен пример, как человек пришел унылый в музей, и вот он посмотрел на произведение Венеры Милосской, он пришел, увидел вот эту статую греческую, и она его выпрямила, и он дальше смог продолжать существовать и жить. Потому что искусство, оно на нас сильно может влиять и должно влиять. Но наша задача, чтобы влияло на нас правильно. А правильно на нас может влиять, когда мы знаем истоки чего-либо. Откуда все это пошло? Откуда это к нам пришло? И если человек чем-то увлекается в современном ее проявлении, то сначала изучи и те самые истоки. Самый простой пример, одно из наиболее опасных вещей, это так называемые оккультные вещи, эзотерические вещи всякие. Вот Рерих, Блаватская в свое время было очень популярно, особенно в мое время, когда я только-только начинал.
А «Роза вообще, мира» Даниила Андреева.
«Роза мира», да, Андреева.
Я для начала читала «Розу мира».
Это все настолько было популярным. Но я как избежал в свое время? Я просто стал читать произведения раннего периода, буддизма, например. Там же много на буддизме тоже завязано. Вот это вся Шамбала, вот это все тибетские вот эти монахи. Вот. А я просто думал, буддизм, надо изучить буддизм. Я стал его изучать, именно источники. И мне помогло вот в итоге не заблудиться в этом дремучем лесу всяких насаждений, вот этих оккультных и эзотерических вещей. Так и в современном искусстве. Многие идеи же, они пропитаны, идут, как говорил еще Экклезиаст, ничто не ново под солнцем. Да, это было, есть и будет. И, в принципе, многие произведения, они как бы, повторяя круг, перетолковываются, переписываются, какие-то вещи. Особенно в постмодернизме, где очень много эклектических, так я понимаю, форм, очень много таких вот вещей, таких разных стилизаций очень много.
Да, и потом без провокации никогда не обходилось. Те же импрессионисты французские, да, по мнению там критиков конца 60-х годов 19 века, академистов, это были просто революционеры, провокаторы и так далее. Сейчас мы восхищаемся и картинами. Или, допустим, возьмем нашу Российскую империю. 1915 год. Вот, пожалуйста. То есть черный квадрат Малевича, он же повесил его на выставке не где-то, в красном углу, там, где должна была быть икона.
100 лет назад.
Да, 100 лет, кстати, 100 лет назад точно ровно. Вот. Кстати, тогда церковь вообще на это никак не отреагировала. Просто, ну ладно, что. Вот, то есть это было и тогда, и сейчас, и тут, и будет дальше, на самом деле. Вот, и я думаю, поэтому, ну, и будут, конечно, бороться с этим. Вот, потом все будет повторяться.
Кстати, вот, отец Александр, вы сейчас говорили такую интересную речь, в том числе и про современное искусство. Вот то, что вы говорите, это очень сложная картина мира для многих людей. Для многих людей искусство делится на две большие части. Это искусство православное или христианское, а чаще всего просто православное искусство. И все остальное, светское, мирское.
Для верующих людей, да, я понимаю.
Да, для многих верующих людей. И все то, что не укладывается в искусство христианское, оно автоматически все там, в лучшем случае, 10-го там сорта, а в худшем случае это то, с чем надо бороться, чего не должно быть в жизни православного христианина. Вот такой упрощенный взгляд.
Ну, Ксения, а смотрела опять у кого? Потому что вот мы работаем с молодежью, да?
Все-таки у нас молодежи, не так, да? Скорее всего, такого нет.
У православной молодежи, да.
У вновь обратившихся, там, начитавшихся каких-нибудь примитивных брошюр.
Я думаю, что зачем говорить про мракобесие? Это же неинтересно. Ну, просто надо людям учиться, надо культурно развиваться. Как я уже говорил, это происходит от того, именно у православных, что большинство православных не знает Священное Писание, не читает Библию. И поэтому из-за того, что они не знают Священное Писание, они не знают вот этих истоков, откуда что пошло. И не пытаются в этом разбираться начать. Вот. Поэтому часто, прочитав какие-нибудь легенькие такие книжечки, брошюрки разные вот, пользуются популярностью, вот, там, «Закон Божий» пользуется популярностью, где пересказывается сюжет. Вот. И люди, прочитав «Закон Божий», думают, что они знают Библию. А там просто сюжет, там нет глубины текста, там нет красоты текста в этом сюжете. Это очень печально. Вот это печальное явление, что не знают истоков. Опять же, я про это скажу. А знать истоки – это большой труд. Это большой труд на многие десятилетия, на самом деле. И нельзя никогда оставлять истоки. Нужно постоянно к ним возвращаться и возвращаться, и возвращаться, снова их переосмысливать. Потому что истоки, вот этот родник, откуда все пошло, от него все идет. И поэтому, кто разделяет вот эти вещи, ну, конечно, только на православное и на другое, это не выдерживает никакой критики.
Да, можно добавлю, Аксинья, вот назовите мне образцы православного искусства, пожалуйста. Кинематографии, допустим.
Кинематографии. В кинематографии, я думаю, что...
Два фильма, да? Ну, три максимум. Давайте в живописи.
Да.
В литературе, может, чуть побольше.
Иконопись,
да.
Ну, наверное, Нестеров отдельное произведение. Наверное, иконы, опять же, иконописное творчество Васнецова исключительно иконописное, да? Ну, может быть, даже иллюстрации к сказкам.
Нет, понятно, тут можно, да, но это, опять же, и светские, это и светская культура. Нестеров – это... То, что, кстати, и советского периода художник, как известно, да? Его и светские люди, кстати, относятся, и отнести можно, и так далее.
А даже явление Христа народу – это чисто православное?
Да.
Или все-таки это в том числе и светское произведение?
Вот если это вопрос спорный, вот этой... потому что тогда его ведь тоже ругали то за одно, то за другое.
Да, там есть психологизм в этом, в этом произведении искусства. Там...
Николая Ге ругали, то, что у него Христос там тоже да. не такой.
Поэтому, если не брать...
Мы не оскорблялись,
Ксения, кстати, потому что если все-таки мы возьмем то искусство, что есть внутри храма, да, церковное пение, иконопись и так далее, то это да. Вот. Но вот есть, но какого-то общего церковного искусства, выходящего, сейчас, выходящего за пределы стен церковных, прошу прощения, вот, но при этом светской культуры не являющихся, я лично не знаю.
А вот, Роман, сейчас отсюда будет вам вопрос очень важный для обсуждения. Вот в числе людей, которые тоже высказали свою позицию по происшедшему скандалу в Манеже, был куратор галереи классической фотографии, основатель творческого объединения «Феофания» Константин Бенедиктов. Вот он, в числе прочего, сказал очень интересную вещь. «Надо отдавать себе отчет, что нам на сегодня почти нечем говорить с обществом в культурном поле. Мы только в начале пути. Современного христианского искусства, как явление, к сожалению, не существует. Но есть отдельные замечательные авторы. У нас есть только наше 2000-летнее наследие, но и оно не наше. До тех пор, пока оно не прорастет сквозь нас и не заговорит уже нашими голосами». Угу. Вот эта проблема. Христианское искусство, оно современное, но вообще существует, на ваш взгляд? И что вообще можно отнести к христианскому искусству? И почему его до сих пор не существует? Как вы согласны, не согласны с этим?
Сложный вопрос очень. Ну, давайте попробуем размышлять только, да? Вот. Ну, допустим, если брать рок-музыку, то вот на Западе, вот, отец Александр, вот известный мультик сейчас вспомнил, не будем о нем говорить, вот, то на Западе есть целое направление рок-музыки, называется христианский рок. Оно там очень популярно. Вот, как вариант, да?
В Америке.
В Америке особенно. Вот, у нас такого, допустим, нет.
То есть хотя христианские мотивы есть, конечно, в творчестве многих и многих.
Да, безусловно, но отдельное направление.
Там прямо целый жанр.
Целый жанр, да.
И, там, честно говоря, это все, ну, это...
Не важно, как мы к этому относимся, не суть. Это христианская рок-музыка, да, такое современное искусство, которое очень популярно среди молодежи Америки. Есть понятие «госпел», переводится с английского «евангелие». Вот, «госпел» — это целое направление, еще жанр музыки. В том числе джазовой музыки, да, вот, то есть, и в музыке это как бы есть современное, допустим, у них, у нас такого я не вижу. То есть, если мы видим какой-то концерт церковной музыки, допустим, это опять какой-нибудь архиерейский хор.
А смотрите, а помните, как в МДА был концерт Гребенщикова? В Троице-Сергиевой лавре.
Борис Борисович хотите отнести к православной культуре, ему это не очень будет приятно, думаю, сейчас.
Нет, ему, может быть, будет и не очень приятно, я не знаю, хотя не скажу, но я говорю
о том, что... У Бориса Борисовича очень много христианских мотивов, безусловно, да.
Назвать... Все это было интересно. Такой
да, это было отлично.
И буддийских мотивов.
И буддийских мотивов много. И так далее, да. Вот он такой, как бы, человек земли в целом. Вот, нет, у нас нет своих, как бы, именно своей, вот, своей, что ли... своего института культуры, понимаете меня? То есть за пределами церковных стен. Исключением являются некоторые писатели, но они опять не мейнстримовые. Они известны только как бы ну, нам с вами, грубо говоря. Да, и то их там я лично читаю.
Кого бы вы назвали? Вы имеете в виду людей, которые называют себя православными писателями?
Ну, кто-то у нас, вот, Майя Кучерская, допустим, да?
Может, ну, она все-таки очень известна за пределами.
Это даже вот она известна, да? Я больше знаю по церковным этим самым. Кто там еще у нас?
Нет, она нет, не только конечно, церковная. Она...
Да, ну, тем более, вы сами...
Не, ну, да. Нет, вот нет, есть Роман такие... недавний, тетя Мутя.
Угу. Он, ну, значит, тем более... Значит,
связан с христианством,
да,
то есть, но...
Нету, как бы, вот...
Не, ну, там Юлию Вознесенскую кто-то может назвать.
Вот,
ну,
да.
Потом много таких книг сейчас пошло разных, которые связаны именно
ну,
с...
Ну вот мы о лавре говорили.
Да, но, Ксения, они это... опять относятся скорее к нашей субкультуре. Вот. А нет, такого...
нет, ну нет? Никак не относятся к церковной субкультуре, ну что вы.
Ну,
это если говорить о церковной субкультуре, то это вот именно те произведения, которые чаще всего вот в церковных лавках можно увидеть. Это, там, не знаю, Торик, да, вот Флавиан, да, рассказы Николая Агафонова. В общем, ну целая плеяда авторов, ну, да. которых действительно за пределами церкви ну, практически никто не знает.
Вот, ну, вот о чем это, да,
такие благочестивые рассказы.
Хорошо, тогда назовите мне вот именно христианского писателя православного, которого знают за пределами.
Ну, пожалуй, может быть, Алексей Варламов.
Ну, хорошо. Ну, то есть максимум 2-3.
Еще не святые-святые.
Ну, не да. Теперь уже не святые-святые.
Да, ну, то есть, как бы, в целом у нас это не развито. И тут только в литературе, как бы. Вот, в кино, допустим, 2-3 фильма тоже. Ну, что там, «Остров», да, что у нас еще «Поп».
Ну, «Остров» это не является... И тоже, да. «Православный», то есть, это Лунгин вот снимал.
Да, на самом деле, понимаете, я так даже скажу, пускай она не будет чисто православной культурой, это все искусственное деление, на самом деле. Ну, это невозможно в наше время сделать, поделить вот чисто православное и так далее. Мы должны своими силами что снимать, писать, создавать интересное общество. Не вот эти вот выходки, да, там, прийти все поломать, вам это не строить, как известно, да, а что создавать. Вот, и это не только какие-то, допустим, ведь культура, это не только вот там, живопись, музыка, кино и так далее, это какие-то интересные формы общения, диалога, вот, даже какая-то игровая культура, допустим, да, вот. Все это надо делать, как бы, вот, и выходить диалог на диалог с обществом, но именно из церковных стен. А что создавать такое, вот, именно православное, да, такое вот, и все, ну, как бы можно создать, но зачастую это будет никому не интересно. Даже тем же, там, я не знаю, той же молодежи, там, интеллигенции и так далее.
Ну, к сожалению, вот бывает так, что то, что называется православным творчеством, равно как вот, допустим, в исполнительском искусстве, вот православные многочисленные исполнители, барды, православные поэты тоже многочисленные, писатели,
да,
и так,
кстати,
далее.
Да, кстати, вот это есть, вот этого много.
Знаете, просто даже, я бы сказала, оскорбляет эстетическое чувство.
Да, а давайте вот какой момент. Слабо, вот, да, а вообще, возвращаясь к современному искусству, вот, допустим, я вот упомянул уже, вот «Юнона и Авось». Да, давайте вот подумаем. Вот это точно, это рок-опера, это современное искусство. Современное искусство, можно сказать, современное советское искусство, хотя вначале, ну, руководители тогда Министерства культуры к ней не очень положительно отнеслись. Вот, а давайте вот рассмотрим. То есть история, которая вообще очень мифологична. Реально все было не так. Исторически. Вот. А более того, по большому счету, а как там подано там, образ Богоматери, допустим, да, тоже можно там придраться кое к чему. И много что еще. Ну и главный герой, да, он приезжает, как бы, извините меня, совращает несовершеннолетнюю, как у нас сейчас бы сказали.
Да.
Вот. А потом говорит: до свидания, жди меня, уплывает, и она его не дождалась, и так далее, и так далее. Ну, все было немножко не так.
Кстати, она ведь потом в реальности в монастырь ушла.
Да, и, в общем, короче, такая история. Вот. А, но смотрите, как это сделано. Так что, на самом деле, в 80-е годы люди, услышавшие вот эти вот церковные напевы, да, хотя в современной обработке, да, без всякого кощунства, заметьте, заметившие вот эти, услышавшие эти напевы посреди той казенщины начала 80-х годов, да, их так заинтересовало, что люди стали копать: о, это интересно, да, и точно я знаю, что вот эта рок-опера очень многих людей привела в храм, это известно, доподлинно. Вот современное искусство. Хотя с точки зрения НТО, скорее всего, если посмотреть, там можно много чего запретить, уничтожить.
Ну, с точки зрения НТО, я даже не
знаю. Я скажу не только с точки зрения НТО, у меня есть знакомые, я не буду говорить, кто там в другом городе, тоже очень православные такие люди. А я говорю: ну а что очень хорошего в ней? Смотри, как там изображено то, тут неправильно, так и так далее. Ну, вот действительно. И, кстати, с точки зрения канона, может, так и есть. С точки зрения эффекта, многие люди, увидев это, задумались. И главная задача искусства — задуматься. Только объяснить, сразу не объяснишь. Это не агитка, да, а заставить человека задуматься, подумать. И вот, пожалуйста, очень многие люди пришли к этому. К вере, как бы, об этом интервью дают многие известные люди, а благодаря тому, что услышали в этой рок-опере.
Ну и, кстати, то же самое люди, многие говорили про Иисус Христос, да, суперзвезда, да, тоже, что
нет,
это было толчком.
Я взял именно отечественную звезду. Да.
Я слушал, может быть, я потом переосмысливал уже по-другому. Вот. Здесь же еще важно, как человек слушает, и сам он же может что-то вкладывать.
Интерпретировать, да, понимаете, современное искусство, все, оно, ну, не все, соцреализм как бы таким зачастую не было, или нацистское искусство тоже таким не было, или искусство Северной Кореи, вот, но зачастую современное искусство, оно оставляет поле для интерпретаций, оно включает человека в сотворчество. Вот такой момент, как бы, это очень важно,
это
на самом деле.
Это очень важные вещи сказали,
да,
сейчас.
Да, вот, поэтому как бы здесь, к этому надо, то есть... Об этом надо помнить всегда. Любой, возьмите текст, допустим, даже понятный на русском языке группы какой-то, то вот Виктор Цоя, да, погиб он 25 лет назад, там много что человек додумывает сам. Он заставляет его задуматься. Вообще, давайте я вот интересную вещь, может, расскажу нашим радиослушателям о современном искусстве. Понимаете, вот мы много говорим, а на самом деле есть вот такой классический исследователь, автор испанский, Ортега и Гассет. Вот. А вот он о современном искусстве очень много писал. Вот. Есть такая работа у него — «Дегуманизация искусства». Вот. А давайте я в двух словах объясню, в чем там смысл. То есть вообще Ортега и Гассет занимался проблемами массового общества. В 30-е годы вот появление массового общества, массового человека и так далее, и так далее. Массового искусства. Вот. И вот он выступал против реализма вообще в целом. Причем против таких формул, как и соцреализм, и там, нацистский реализм. Ну, об этом не говорил, но там тоже реализм по большому счету. Вот. То есть реализм, он понятен. Вот он все понятно, ясно и так далее. И массовому человеку, который не хочет думать.
Интерпретировать.
Да, дают все, вот, пожалуйста, смотри, все понятно, и давай в этом же направлении двигайся. Вот. И он говорит, вот современное искусство, а это как раз появление колоссального количества стилей. Это все вот наизм заканчивается, кубизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм, фобизм,
структурализм.
Это не, я говорю про живопись, не про философию, да. Вот он говорит, как бы, как к этому относиться? И он, в принципе, относится положительно, потому что он говорит, смотрите, то есть, да, действительно, там много непонятно, может, даже что-то отталкивает нас, вот, но это заставляет человека, чтобы понять это искусство, развивать свой эстетический вкус, переживания свои, именно интерпретировать, участвовать в сотворчестве, а массовому человеку, примитивному, это не надо. Вот, поэтому, как бы, к этому искусству он относится положительно. Вот это такой момент, это как бы классик вообще. В этой области сказал.
Ну, еще важна личность художника. Меня вот сильно поразило в свое время. Я очень любил Харпса читать.
Я тоже, кстати, любила лет 20-21.
Да, меня в свое время сильно поразило, что он был верующим человеком. Я так думал, как такое можно быть? Ведь образ верующего человека и вот такие абсурдные вещи, которые он пишет, казалось бы, как это возможно?
Абсурдизм.
Да, абсурдизм, вот этот вот, вот эти абориуты. Вот. А на самом деле вот творчество, оно рождает желание узнать истоки, узнать, кто стоит за этим. Поэтому после того, как посмотришь какое-то произведение искусства, хочется узнать, а кто автор, что, как он жил, чем он еще питался, ну, кроме своего произведения. Поэтому, да, развитие, так или иначе, все равно мы не имеем права себя закрывать полностью, закрывать от современного искусства и от искусства вообще.
Да, но, конечно, есть формы искусства, да, все-таки, как бы, которые являются опасными. Это тоже, как бы, есть, да, как бы, вот, какие-то неоязыческие, неонацистские есть вещи, как бы, да. Вот здесь как раз задача государства, но не просто государство, которое запрещает и все, да, а как бы вместе с, я не знаю, с искусствоведами, историками, представителями духовенства различных конфессий, наблюдать, что действительно, как бы, есть искусство, есть, ну, не то, что не искусство, есть, может, антиискусство. И это, конечно, как бы, да, к этому надо присмотреться.
Нужна критика.
Да, нужна критика. Может, и, если уже запрещать, да, то на основании вот именно взвешенной, понятной критики. Вот. Вот я до сих пор не знаю, вот я, как бы, когда писал диссертацию, я занимался с немецкими источниками. Вот у нас Mein Kampf запрещен. Вот хорошо это или плохо? Вот, ну, я думаю, все-таки хорошо, наверное, да, вот, потому что действительно, как бы, или стоит знать врага в лицо, вот вопрос, да, я до сих пор до конца не ответил, на самом деле.
Вот. Ну, мне кажется, он же, наверное, исследователям доступен.
Ну, как бы, да, вот.
Массовой продажи нет.
Да, его нет, как бы, вот, и, как бы, это тоже было, на самом деле, такой скандал у нас какой-то года 3 назад, когда появилась книга Геббельса, что ли, да, или что-то еще, как бы, вот, запрещать ее или не запрещать, как бы, вот, то есть, здесь я для себя только так отвечу, что, в принципе, может быть, такие вещи должны выходить, да, но обязательно с какими-то построчными комментариями везде, да, с большой аннотацией, объясняющей весь негатив этой книги. Вот. Но если полностью убирать, вот если брать литературу, да, допустим, историческую, какие-то вот такие вещи из обихода, людей интересующихся, то тоже, как бы, эти вещи надо знать лицо, как бы, уметь с ними бороться. Вот я вот недавно, говоря о запретах, буквально, я уже говорил, Ксения, у вас на передаче, вот запретили две книги у нас в области, не запретили, изъяли из библиотек, как бы, да, двух английских историков Второй мировой войны, вот, и у нас запрещает, убирает, да, вместо того, чтобы объяснять, вот, с чего мы передачу начали. Вот, а почему бы не оставить, и, как бы, пускай учителя тех же истории знакомятся с ними, знают и такое мнение, допустим, о этих событиях, и умеют его опровергать как-то, с ним спорить. А если все забрать, то и спорить не о чем будет.